Здравствуйте. У микрофона Аля Пономарева. Вы слушаете «Цитаты свободы» – программу о самых интересных дискуссиях в социальных сетях, звуковую версию популярной рубрики на сайте «Радио Свобода». В этом выпуске – поспешные поправки и новые лица во власти. Всего несколько дней назад была сформирована рабочая группа, которая должна была подготовить поправки к Конституции. Там было много интересных людей – от Прыгуньи с Шестом и Синбаевой до известного режиссера Шахназарова. А некоторые из них даже восприняли эту работу весьма серьезно. Например, Захар Прилепин в Твиттере вопрошал у своих читателей.
«Ну так чего там подправить в Конституции-то? Вам чего не хватает, люди дорогие? Или, может, убрать чего?»
А депутат от КПРФ Юрий Афонин пришел уже подготовленным.
«У нашей партии есть целый ряд серьезных предложений по изменению Конституции. Мы работали над ними много лет. Будем работать, предлагать и бороться за наши предложения».
Но рабочее настроение не пригодилось. Уже через пару дней выяснилось, что одного ритуального заседания группы вполне достаточно. Поправки уже передаются на рассмотрение в Государственную Думу, которая тут же взяла под козырек. Единорос Дмитрий Морозов прокомментировал поправки федеральным СМИ.
«Эти поправки, которые сегодня отражают, ну такой, скажем, политический баланс и грамотное распределение сил общества в движении вперед, мне кажется, совершенно оправданным и верным».
Анастасия Миронова.
«Два дня назад нам объявили об образовании потешного конституционного собрания некой рабочей группы, которая будет разрабатывать предложения по изменению Конституции. Нагнали туда, видимо, кто понеразборчивей. Нам сказали, что это благородное общество будет разрабатывать предложения, которые не позже мая уже вынесут на голосование народа. Мы хохотали, дескать, вот собрали небрезгливых, сейчас они сделают вид, будто позаседали, и подмахнут, не глядя бумажки. Оказалось, что они даже и не заседают».
Михаил Виноградов.
«Было бы справедливо как-то компенсировать моральный ущерб членам рабочей группы по поправкам в Конституцию. Например, сделать их членами Госсовета».
Екатерина Шульман.
«Что всемерно одобряют, так это скоропостижное окончание деятельности рабочей группы по подготовке конституционных поправок. Чем дольше заседало бы это шапито, тем больше бы участники наговорили ерунды. А весь процесс и без этого не то чтобы излучает державность и величие. Они ведь уже начали. Запишем в Конституцию воссоединение русских с украинцами. Да семью, как союз мужчины и девственницы. Пора было прикрыть эту лавочку, хотя еще умнее было бы не собирать. Смысл навесных конструкций не ясен. Президент обладает правом законодательной инициативы. Он вносит, что считает нужным. Группа из «не пойми кого» не обладает ни законным статусом, ни легитимностью. На роковой вопрос, кто эти люди и что они здесь делают, ответа не существовало».
Любовь Соболь на канале «Навальный Лайв» напоминает, что еще 20 января председатель Нижней палаты парламента обещал не спешить с принятием поправок, потому что это дело все-таки государственной важности.
«Спикер Госдумы и наш старый знакомый по кооперативу «Сосны» Вячеслав Володин заявил, что поправки не будут рассмотрены бегом. Видимо, вот это еще не бегом. Ну или, может, по мнению Володина, нам надо радоваться, что хотя бы трансляцию обсуждения в Госдуме сможем посмотреть».
От таких скоростей обычно неповоротливой российской бюрократии всем стало серьезно не по себе. Макс Трудолюбов.
«А почему такая спешка с поправками? Наверное, все уже поняли, но я отвлекся. Должна же быть какая-то ясная причина, хотя она обычно не проговаривается».
Аббас Галямов.
«Я далек от мысли, что Путину рассказали что-то, чего он раньше не знал, и он помчался наверстывать упущенное. Скорее всего, Кремль просто почувствовал, что ситуация с поправками в Конституцию выходит из-под контроля, и надо срочно завершать процесс, пока с энтузиазмом взявшийся за придумывание своих предложений засидевшийся народ не разнес систему в щепки».
Сергей Митрофанов.
«На самом деле у пропутинцев одна задача – не дать превратить конституционный процесс в перестройку, а то уж выстроились злыдни. Один день на дискуссию, один на подписание. И порядок».
Александр Шмелев.
«Впечатляет, что все важные действия и решения Путина и компании проводятся в режиме диверсионных спецопераций, когда главное всех запутать, дезориентировать, действовать неожиданно и очень быстро, пока никто не опомнился. Примерно как разведчики и диверсанты во время операции на территории противника. К демократии это, конечно, не имеет ровным счетом никакого отношения. Там главное, наоборот, постоянно демонстрировать избирателям, что ты с ними советуешься и вообще открыт. В наше время желательно вообще постоянно в Твиттере обо всем писать или хотя бы в Фейсбуке. Зато у нас, россиян, всегда есть возможность сидеть и гадать, что это значит, зачем это им, почему в такой спешке, что происходит и так далее и тому подобное. Примерно как сейчас.
В эту концепцию укладывается и то, что пока предлагаемые изменения выглядят довольно расплывчато. Владислав Наганов.
Почитал я все эти поправки к Конституции. Ощущение, что ничего принципиально не меняется, а президент так и останется средоточием всей власти в стране. Зачем же тогда было городить огород? Про госсоветы, местное самоуправление – вообще лишь какие-то пустые слова, без конкретики.
Алексей Шабуров.
Поправки к Конституции, которые только что внес Путин, вызывают недоумение. Они глобально ничего не меняют, но в мелочах много странностей. Что бросается в глаза? Очень размытая статья о Госсовете. Его статус определится обычным федеральным законом. Вписать туда можно будет много чего. Президент получит право де-факто отклонять федеральные конституционные законы через запрос в Конституционный суд. Сейчас этого права у него нет. Жители Крыма смогут таки участвовать в выборах президента. Для них пропишут исключение из запрета на тех, у кого было иностранное гражданство. Члены Совета Федерации официально смогут называть себя сенаторами. Про местное самоуправление непонятно ничего. Остальное надо будет осмыслить.
Евгений Минченко.
Про Госсовет и местное самоуправление из поправок к Конституции яснее не становится. Ждем появления соответствующих законов.
Алексей Навальный.
Правда заключается в том, что никто не понимает, что происходит. Мало того, я совершенно уверен, что и Путин не до конца понимает, что он делает. Заявления его и инициативы держались в секрете. Секретность и неожиданность получилась. Это означает, что детального плана нет. Нельзя описать детали в режиме секретности. Жизнь сложна и многообразна, люди разные. И пока только посидели с условным Кириенко над листочком и утвердили общую идею, а дальше будут действовать по обстановке.
Пропагандисты тоже пока не уверены, как толковать новые поправки, особенно те, что касаются пресловутого Госсовета. Станислав Курдинян в передаче Владимира Соловьева смог сказать о нем только одно, что в будущем этот орган наверняка будет играть в системе власти какую-то роль.
Мне представляется, что мы все недооцениваем, хотя многие здесь, безусловно, как бы понимают значение всего, что сказано о Госсовете. Это стратегическое и пока что достаточно недоопределенное, и это правильно, в том смысле, что это поле для будущей игры, константа, так сказать, новой власти. Что будет с этой константой, что она означает на практике, это будет орган кем-то назначаемый, тогда он в любом случае, так сказать, имеет вторичное значение, будет орган фактически избираемый, что будет происходить с Госсоветом, какую роль он займет в будущем и каким прецедентом это адресует, к реформам Си Цзиньпина, так сказать, в Китае, каким-то, так сказать, другим способом организации политической власти? Или все-таки это будет такое оперативно-стратегическое мероприятие?
Большинство комментаторов видят в новом тексте Конституции явное указание на то, что Госсовет нужен Путину, чтобы сохранить за собой власть. Юлия Галямина.
Вот, собственно, ради чего все. Статья 83, пункт Ж, что символично. Президент Российской Федерации формирует Государственный Совет Российской Федерации в целях обеспечения согласованного функционирования и взаимодействия органов государственной власти, определения основных направлений внутренней и внешней политики Российской Федерации и приоритетных направлений социально-экономического развития государства. Статус Государственного Совета Российской Федерации определяется федеральным законом. Как именно работает Госсовет и кто его распускает, будет определяться законом. Никакого Госсовета в первой главе Конституции нет.
Григорий Голосов.
Конечно, после директивы Путина придание конституционного статуса Госсовету стало неизбежным. Но я полагал, что у них хватит осторожности хотя бы не ставить его выше органов госвласти, определенных в первой главе Конституции, а других, по ее букве, быть не должно. Не вверять ему координацию всей деятельности этих конституционных органов и определение всех направлений политики. Могли бы потом вписать в закон о Госсовете что угодно, однако в подпункте «Ж» Госсовет и правда, как отметил один комментатор, становится аналогом КПСС из Конституции 1977 года. Осторожности нет, есть только беспредельная наглость и полная уверенность в том, что сойдет с рук.
Дмитрий Колезев.
Я своим обывательским взглядом не вижу в этих поправках особого ограничения президентской власти в пользу других органов, а скорее наоборот. Президент получает дополнительные возможности для влияния на суды, право формировать Госсовет, который должен принимать стратегические управленческие решения, защиту от парламента в виде заслона из Конституционного суда, вето президента плюс Конституционного суда непреодолимо. Подразумевалось, что часть власти от президента отойдет парламенту через процесс формирования правительства. Но я лично пока не понимаю, чем же так принципиально новый порядок отличается от старого. Ну да, теперь парламент будет утверждать министров и вице-премьеров, кроме силовиков. Но предлагать их все равно будет председатель правительства, кандидатуру которого предлагает президент.
Кирилл Рогов.
Как мы и предполагали, путинская правка превращает российскую формально президентско-парламентскую, а в реальности содержащую перекос в пользу президентской власти систему, в мегапрезидентскую или даже конституционно-монархическую. Этот механизм достигается за счет, первое, перевода части правительства под прямой конституционный контроль президента, второе, организационную подотчетность президенту, систему судебной власти и прокуратуры. Конституция, имевшая отдельные недостатки, превращается в документ, распадающийся на две части – декларативную и практическую, в которой описание принципов функционирования соответствующих органов входит в противоречие с их декларированным статусом. Это Конституция, написанная наперсточниками.
В том, что будущее голосование по поправкам тоже будет жульническим, никто ни минуты не сомневается. Особенно с учетом того, что для него, по словам Андрея Клишеса, привлекут настоящих экспертов по голосованиям.
Мы, безусловно, будем привлекать специалистов Центральной избирательной комиссии, обсудим, как повысить доверие граждан к голосованию, как обеспечить его прозрачность, как обеспечить понятность тех процедур, которые будут применены. Самое главное, как обеспечить доступность для всех граждан этого голосования.
Патриотические оппозиционеры, которые ратуют за честный референдум по поправкам, уже подозревают неладное. Сергей Удальцов.
Сенатор Клишес заявил, что на всенародном голосовании по поправкам в Конституцию граждане будут голосовать за документ целиком. Если действительно голосование пройдет не по каждой поправке отдельно, а всем пакетом, то это явная профанация демократического процесса.
Павел Басанец.
Если бы им было интересно мнение народа, следовало бы провести полноценный референдум. А если говорить о пакетном голосовании, то следует каждую поправку проголосовать, чтобы понять, какое мнение народа по каждой.
Алхаз Абгаджава.
Вангую, что в бюллетене по всенародному голосованию будет под поправками в Конституцию две графы «за» и «не против».
Вы слушаете «Цитаты свободы» – передачу о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. У микрофона Аля Пономарева. Штамп «Путинская стабильность», похоже, устаревает на глазах. Какое название получит новая политическая эпоха, пока непонятно, но, судя по скорости начавшихся перемен, лихие 20-е могут оказаться не слишком далеко от правды. Вечером 21 января был утвержден новый состав правительства под руководством Михаила Мишустина. Свои посты потеряли почти половина министров и 7 из 10 вице-премьеров. В сети бросились разбираться, кто пришел вместо них, и будут ли эти люди хоть в чем-нибудь лучше предыдущего состава. Александр Рыклин.
Озирая поле битвы, все это какой-то вздор, иного слова и не подберешь. То есть все это время страной управляла кучка каких-то недоумков, которые ни на что не годятся? Нам же не объяснили конкретно по каждой кандидатуре, чем плох Силуанов, что не так делала Скворцова. Мы, конечно, и сами знаем, но хотелось бы услышать от начальства, почему вдруг Путина стали не устраивать все эти люди. А кто эти новые, что пришли? Может, это теневое правительство, которое уже год работало где-нибудь в Сколково, в тиши, так сказать, кабинетов, выдвигало альтернативные предложения, предлагало Путину прорывные проекты, указывало на ошибки действующего кабинета. Но мы же в такое не верим. Мы верим, что это все абсолютно случайные люди, что, возможно, Мишустин неделю назад еще не знал, что будет премьером, а, скорее всего, ему было сказано: «Слышь, Мишустин, бери кого хочешь, мне плевать. Только этого маленького Патрушева не трогай, ну, сам понимаешь. И еще пару-тройку человек оставь, чтобы не выглядело разгромом. Ну, может, тетку эту, ну, как ее». Вот это и называется кризис государственного управления. И да, вполне может получиться, что новое правительство окажется становится лучше предыдущего. Теоретически это возможно.
Алексей Венедиктов в беседе с Демьяном Кудрявцевым на «Эхе Москвы» предположил, что правительство Мишустина будет менее сонным, чем правительство Медведева.
Я думаю, что вот смысл был в том числе, может быть, Демьян мне возразит, смысл был в том числе, чтобы вот это правительство, которое производило впечатление сонного или не сонного, а стабильного, привести к правительству прорыва. Это не может быть стабильным, прорывающимся.
Демьян Кудрявцев, согласны с впечатлением?
Ну, мы это обсудили и раньше, да, уже пришла пора, чтобы что-нибудь наконец работало. Другой вопрос в том, что то, что они считают, не знаю кто, политическая власть в стране.
Они.
Что это работает, да. что вообще это правильная цель для работы, может быть, неверно. Потому что мы это не знаем, нам никто не сказал, куда бежим. Просто раньше плохо бежали, а теперь будем бежать хорошо. Но куда? Это, кстати, до сих пор никто не объяснил. Не
важно. Часто звучит мнение, что из правительства убрали всех, кто вызывал антипатию. Аббас Галямов.
В новом правительстве нет таких аллергенов, как Мутко, Мединский или Васильева. Это, в общем-то, новый тренд. Раньше Кремль как бы говорил: назначаем кого хотим, а мнение тех, кому что-то не нравится, нас не волнует. Теперь логика поменялась. Власть уже не хочет раздражать общество. Наверное, можно считать это победой оппозиционного общественного мнения.
Константин Калачев.
Ушедшие фигуры были самыми критикуемыми Госдумой. Это люди, у которых были проблемы в отношениях не только с парламентом, но и профессиональным сообществом.
Больше всего комментаторы радуются расставанию с одиозным министром культуры. Ксения Чудинова.
Что крутого для меня? Нет больше Скворцова и Мединского. Аллилуйя.
Илья Вайцман.
Я просто теряюсь в догадках, на кого могут заменить министра Мединского. Кто у нас еще гажа-то? Охлобыстин? Прилепин? Не так много подходящих кандидатур.
Алексей Непомнящий.
Вместо Мединского назначат Шуфутинского.
Но есть и мнение, что Мединский пока ушел не слишком далеко и может сохранить свое влияние на новом посту. Ксения Балецкая.
Кстати, тем, кто так однозначно списал Мединского со счетов, я бы не была так кардинальна. Нам рассказывают, он будет помощником Путина по культуре. Не советником, как сейчас Толстой, а именно помощником. А это могут быть прямо очень широкие полномочия по влиянию на отрасль.
Многие комментаторы с энтузиазмом восприняли назначение на место Мединского Ольги Любимовой, которая до того возглавляла в Министерстве культуры департамент кинематографии. Антон Долин.
Уже довольно давно знаю Ольгу Любимову. Вряд ли могу быть объективен. И, конечно, никто из нас не знает будущего. Но сегодня я искренне рад, что министром культуры России стала молодая, умная, образованная, прагматичная, начисто лишенная фанатизма и, с другой стороны, цинизма, современная женщина, которая любит культуру, ну, как минимум, кино.
Виктор Матизан.
День принес приятную новость. Мединского из правительства вымели, и на его место назначили не Прилепина, не Ямпольскую, не даже Залдостанова. Поставили его подчиненную Любимову, о которой ничего хорошего пока сказать нельзя, но и особенно плохого тоже. При ней запретили смерть Сталина, но какова ее роль в этом, неизвестно. Дальнейшее зависит от того, будет ли она прибегать к цензуре, отказывая социально-критическим фильмам в господдержке и выдаче прокатных удостоверений, и попытается ли диктовать владельцам кинотеатров, что и когда показывать.
Много восторженных постов оказались посвящены предкам Любимовой. Мария Арбатова.
Оказывается, Ольга Любимова не только дочь Бориса Любимова и Марии Шверубович, но внучка одного из основателей «Современника» Вадима Шверубовича и правнучка Качалова. Как говорится, хожу и жмурюсь.
Ефим Шифрин.
Вся лента пестрит публикациями о новом министре культуры. А мне есть что сказать про ее дедушку. Весь цикл Пруста «В поисках утраченного времени» перевел он. Это, надо сказать, титанический труд. Боккаччо, Сервантеса и Рабле мы читали, скорее всего, в его переводах. У него замечательная книга воспоминаний «Неувядаемый цвет», отрывки из которой я не раз публиковал в Фейсбуке. Были в его семье и сидельцы. Мама его, Елена Михайловна, была осуждена на 10 лет. В 51-м ее освободили. Да и сам Николай Михайлович провел 3 года ссылки в Архангельске, еще в начале 30-х. «Красная и черная», «Мадам Бавари» и «Милый друг» — это все французская классика, с которой мы познакомились тоже в переводах Любимого. Не может быть, чтобы повелись худые плоды от столь благородного дерева.
Другие справедливо указывают на то, что происхождение в министре не главное. Андрей Тесля.
Ничего плохого не могу сказать про нового министра культуры, но вот активное обсуждение родословной зачастую не вместе с, а вместо ее собственных достижений наводит тоску.
Максим Тихонов.
Люди, вы еще померьте ее высоту в холке, оцените правильность прикуса и ширину грудины. Вам породистого Никиты Сергеевича Михалкова мало? Или вон Петр Толстой с какой родословной ходит? А тварь распоследняя.
Алексей Слоповский.
Ну, поменяли и что? У нас не человек красит место, а место пачкает человека.
Звучат подозрения, что комедия «Смерть Сталина» не вышла на российские киноэкраны, в том числе благодаря новому министру. Хотя «Ведомости» утверждают, что решение по этому фильму принимал непосредственно Владимир Мединский. В прошлогоднем интервью, опубликованном на YouTube-канале Общественной палаты, Любимова отрицала цензуру со стороны государства по отношению к тем кинопроектам, которые получают поддержку Министерства культуры и выходят в прокат в России.
Государство – это не цензор. Давайте государство будет знаком качества. Цензура нам запрещена по закону, и мы ею не занимаемся. У нас для получения прокатного удостоверения нужно, чтобы в фильме не было разжигания межнациональной, межрелигиозной розни и детской порнографии, и вообще любой порнографии. Да, на этом, собственно говоря, ограничения заканчиваются.
Охранители считают, что либеральным министром культуры Любимого не будет, и у них есть на то свои основания. Егор Холмогоров.
Ну, в общем, при внимательном изучении профайла Любимого выглядит, если не обнадеживающе, то вполне прилично. И много хороших рекомендаций, так что посмотрим, может быть, либерализации Минкульта и не случится.
Сергей Шачин.
80 фильмов о православии и теснейшее сотрудничество с РПЦ. С другой стороны, из семьи старинной творческой интеллигенции. Что перевесит, непонятно. В интервью очень много говорила о патриотическом кино.
Екатерина Барабаш.
Министром культуры назначили человека, ставшего в разгар войны с Украиной у истоков, а потом и у руля, самой отвратительной, агрессивной, махрово-идеологической и ненавистнической программы «Время покажет». Федерального канала «Фейкомета», Первого канала. Шенин, Толстой, Кузичев и прочая нечисть – это все бывшие подчиненные и единомышленники нового министра Ольги Любимовой. По степени мерзости «Время покажет» на уровне программ Киселева и Соловьева, протеже Никиты Михалкова и его близкое окружение. Отзыв прокатного удостоверения у фильма «Смерть Сталина» тоже на ее совести, уже как руководителя департамента кинематографии Минкульта. Можно радоваться уходу Мединского, но как можно аплодировать приходу на это место человека с таким анамнезом? Хоть убейте, не пойму.
Скептики считают, что анализировать новое назначение бессмысленно. Игорь Свинаренко.
Какие страсти при обсуждении министров, которые ничего не решают? Делают, что им скажут в администрации президента. Это просто такая игра, тренировка. Им говорят, вот когда научитесь плавать, в бассейн нальют воды.
Григорий Голосов.
То, что Медведева отправили в Совбез, может что-то значить, а все остальное – нет, шило на мыло. С точки зрения, собственно, правительственных функций, можно было перетасовать год назад, а можно было и через год. Но в более широком смысле только время имеет значение. Приурочили к поправкам Конституции не столько даже ради отвлечения внимания, сколько для того, чтобы отшумели по поводу внутренней политики, по всем поводам сразу и как можно более невнятно, да и забыли до думской кампании. Отсюда, кстати, и спешка с самими поправками. Думаю, их как раз собирались принять раньше, но никак не могли определиться с концепцией. Может быть, белорусский вариант глаза застил.
Алексей Лапшин.
Не вижу смысла тратить время на обсуждение нового состава правительства. Министр иностранных дел и силовики остались на своих местах. Остальные, во главе с премьером, просто взаимозаменяемые функционеры. Никакой самостоятельной роли в системе эти люди не играют. Сегодня их поставили, завтра убрали. Попытки отыскать в этих назначениях какой-то идеологический смысл есть продолжение самообмана. Перед нами просто очередные аппаратные перестановки. Очень наивны ссылки на хорошую родословную нового министра культуры Ольги Любимовой. Ну, был ее предком Качалов. Как это влияет на сегодняшнюю ситуацию? Прогноз простой. Функциональные замены не могут повлиять на общее положение в стране. Будет развиваться кризис.
Кира Ярмыш напоминает, что сразу двое министров имели проблемы с законом.
Новый министр здравоохранения Мурашко проходил по уголовному делу о хищениях при закупке томографов. Его даже подвергли принудительному приводу в суд. Ну а министр спорта Матыцын вообще официальный вор. Будучи ректором вуза, он украл и передал олигарху Исмаилову огромный кусок земли, на котором впоследствии был организован черкизовский рынок. Вину Матыцына признал суд, однако его освободили от ответственности по срокам давности. Непонятно, какой же прорыв смогут обеспечить эти замечательные люди?
Николай Подосокорский считает, что перемены выглядят как серия каламбуров.
Вообще, кадровые перемены в российском правительстве – это как игра в слова. Медведева заменили на Мишустина, Котюков выбыл, Котяков прибыл, Максима Орешкина поменяли на Максима Решетникова. Видимо, к нашей издыхающей экономике отношение как к тому Максиму из поговорки. Вице-премьер с говорящей фамилией Голодец ушла, пришел министр здравоохранения с не менее говорящей фамилией Мурашко. Но более всего примечательно то, что весь социальный блок заменен, а все силовые министры, за исключением главы Минюста, остались. К ним, видимо, претензий нет, они совсем справляются, несмотря на многочисленные скандалы с пытками, дедовщиной и тому подобное. То есть во многом благодаря всему этому они со своими задачами и справляются. Силовики сегодня – это наглядный образец для условных технократов и сислибов, какими методами надо работать в путинской системе, чтобы к тебе не возникло серьезных претензий и чтобы усидеть в кресле. Кто-то радуется уходу Мединского и Скворцовой. Так они и не вполне ушли, их просто перевели на аналогичные позиции. А Минкульт вообще возглавила протеже Михалкова. Только с Васильевой и Котюковым пока еще не вполне ясно, на какой фронт работы их перебросят.
В том, что все это ненадолго, уверены многие комментаторы, в том числе Александр Морозов.
Я не буду первым, конечно, и уж тем более не последним из опытных наблюдателей, кто завтра же скажет, что состав правительства заставляет все-таки всерьез воспринять идею досрочных парламентских выборов. Начиная с премьера и далее, это правительство короткого срока.
Александр Рыклин.
Шойгу сидит на первом заседании правительства и думает... Надо ли запоминать, как кого зовут?
Сергей Медведев.
Какую цель преследует Путин, начав эту конституционную чехарду? А никакой. Цель, чтобы мы тут задавались вопросами по поводу этого политического шапито, а элиты от Кремля до региональных администраций вибрировали крупной дрожью, не спали ночами, глотали валидол, пытаясь уловить сигналы. Он же чекист, его дело спецоперация, гибридная тактика, туман войны. Последние 7-8 лет он действует по одному сценарию, повышая градус неопределенности в Украине, Сирии, с Трампом, а теперь вот с российской политической системой. Теперь это гибридная война на выживание против собственной политической системы и конституционного порядка. Кох верно заметил, что в 2024-м он по-любому становился бы хромой уткой, хотя бы в силу возраста, и не факт, что был бы способен вернуться в 2030-м. А теперь с этой кавалерийской атакой он снова на коне, и все застыли в неизвестности, как те аудитории, которых он часами заставляет себя ждать, простейший психологический трюк. То есть целью было именно создание хаоса и неразрешимых правовых коллизий. Будет, не будет референдум, зачем была нужна эта группа 75, что будет с Госсоветом. Неопределенность – все, цель – ничто. А жертвой спецоперации пока что пала российская конституция, то есть остатки правовой системы, которая при нем была полностью коррумпирована, растлена и использована в разных позах. Сначала снизу, операми, прокурорами и судьями, а теперь сверху, самим президентом.
Можно предположить, что наверху так долго ждали революции, которая придет снизу, что не выдержали и устроили собственную, но такую, которая в конечном итоге ничего не изменит. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. До скорой встречи!